Глава 14. Часом позже по откинутой крышке грузового люка сполз защитник. Инженер остановил его в 200 метрах от стеклянистой стены, сходящейся кверху, словно недостроенный свод, и принялся за дело. Тьма гигантскими скачками убегала вглубь пустыни. Ослепительные гремящие бичи рассекали зеркальную стену, сочащиеся жаром плиты падали на грунт, белый дым бурлил над кипящим песком. Инженер оставлял куски строительного материала остывать и хлестал аннигилятором дальше, вырубая в своде окна, с которых стекали огненные сосульки. В мутной полупрозрачной оболочке возникали ряды четырехугольных дыр, сквозь них открывались провалы звездного неба. Дым спиралями стлался по песку. В жилах стеклянистого колосса что-то пощелкивало, трещало, обломки затягивал темный жар. Наконец защитник задом стал пятиться к ракете. Инженер на расстоянии измерял радиоактивность. Счетчики предостерегающе гудели. «Пришлось бы ждать минимум 4 суток», — сказал координатор, — «но мы пустим туда черного и чистильщиков». «Да, радиоактивность значительна только на поверхности. Достаточно будет сильной струи песка под давлением, а обломки нужно собрать в одном месте и закопать. Может быть, загрузить их в кормовой отстойник?» Координатор задумчиво смотрел на вишневый отсвет пылающих развалин. «Зачем?» — удивился инженер. «Нам это ничего не даст, бесполезный балласт». «Я предпочел бы не оставлять радиоактивных следов. Они не знают атомной энергии, и лучше, чтобы они ее не узнали». «Может, ты и прав», — пробурчал инженер. «Эдем», — добавил он через мгновение. «Ты знаешь, передо мной вырисовывается картина после того, что рассказал этот двутел-астроном, вернее, калькулятор. Жуткая картина». «Да», — медленно кивнул координатор, — «какое-то крайне потрясающе последовательное злоупотребление теорией информации. Оказывается, она может быть инструментом пыток более чудовищных, чем любые физические мучения. Селекция, торможение, блокировка информации — таким способом в самом деле можно культивировать геометрически точную кошмарную прокрустику», — как сказал калькулятор. «Как ты думаешь, они... Он это понимает?» «Что значит «понимает»?» «А, ты имеешь в виду, считает ли он такое положение нормальным?» «Ну, в определенном смысле, пожалуй, да. Ведь ничего другого он не знает, хотя он ссылается на их древнюю историю тиранов, сначала обычных, потом анонимных. Значит, он обладает масштабом для сравнения. Да, наверное, если бы ему не с чем было сравнивать, он не сумел бы нам все рассказать. Если апелляция к тирании дает ему возможность вспомнить о лучших временах, то благодарю. А все-таки, это в некотором роде логичный путь развития. Какой-то очередной тиран, видимо, напал на мысль, что личная анонимность при существующей системе управления будет выгоднее. Общество, не имея возможности сконцентрировать сопротивление, направить враждебные чувства на конкретную особу, становится в какой-то мере морально разоруженным. «Ах, ты это так понимаешь? Безличный тиран!» «Может, это ложная аналогия, но через некоторое время, когда теоретические основы этой их прокрустики сложились, кто-то из его наследников пошел еще дальше, ликвидировал, мнимо, конечно, даже свое инкогнито, упразднил самого себя, саму систему правления, конечно, исключительно в сфере понятий, слов, публичных высказываний. Но почему здесь... нет никаких освободительных движений. Этого я не могу понять. Даже если они карают своих преступников, заключая их в автономные изолированные группы, ведь при отсутствии какой бы то ни было стражи, надзора, внешнего насилия, возможно, индивидуальное бегство и даже организованное сопротивление. Чтобы могла возникнуть организация, должны существовать средства взаимопонимания». Координатор высунул через лаз башенки глазок счетчика Гейгера, треск которого как будто понемногу утихал. «Заметь, что определенные явления у них, вообще говоря, не лишены названия или связи с другими, но и названия и связи, которые выдаются за истинные, маски. Уродства, вызванные мутациями, называются эпидемией какой-то болезни. То же самое, очевидно, происходит и со всем остальным. Чтобы покорить мир, нужно его сначала назвать. Без знания, без оружия, без организации, отрезанные от других жителей планеты, немногое они могут сделать. «Да», — сказал инженер, — «но эта сцена на кладбище, этот ров под городом, пожалуй, указывает на то, что порядок здесь все-таки не такой уж совершенный, как хотелось бы этому неизвестному властителю. А как наш Двутел испугался стеклянистой стены, помнишь? Видно, не все идет здесь гладко». Счетчик над их головами щелкал все ленивее. Обломки у стены, окружающий корабль, потемнели, только почва еще дымилась, и в столбе дрожащего воздуха странно покачивались звезды. «Вот мы решили стартовать», — говорил инженер, — «а ведь мы могли бы лучше узнать их язык, понять, как действует эта их проклятая власть, притворяющаяся несуществующей, дать им оружие. Кому? Тем несчастным, похожим на нашего Двутела? Ты дал бы ему в руки аннигилятор? Ну, для начала мы могли бы сами уничтожить эту власть, да?» — спокойно подсказал координатор. «Другими словами, освободить их силой. Если иного способа нет, во-первых, это не люди. Ты не должен забывать, что в конце концов всегда разговариваешь с калькулятором, и что Двутело, понимаешь, постольку, поскольку понимает его сам калькулятор. Во-вторых, никто им того, что есть, не навязывал. По крайней мере, никто из космоса. Они сами. Рассуждая так, ты соглашаешься на все. На все!» — крикнул инженер. «А как ты хочешь, чтобы я рассуждал? Разве население планеты — это ребенок, который зашел в тупик, откуда его можно вывести за ручку? Если бы это было так просто, боже мой! Хенрик, освобождение началось бы с того, что нам пришлось бы убивать. И чем яростнее была бы борьба, тем с меньшим разбором мы бы действовали, убивая, в конце концов, только для того, чтобы открыть себе путь для отступления или дорогу для контратаки. Убивая всех, кто стоит перед защитником. Ты-то хорошо знаешь, как это легко». «Знаю», — буркнул инженер. «Впрочем, — добавил он, — еще ничего не известно. Без сомнения, они наблюдают за нами. И эти окна, которые мы пооткрывали в их непроницаемой оболочке, наверняка им не понравятся. Думаю, что теперь мы можем ожидать очередной попытки». «Да, это возможно», — согласился координатор. «Я подумывал даже, не выставить ли нам какие-нибудь посты, электронные глаза и уши. Это потребовало бы массу времени и поглотило бы материалы, которых у нас не слишком много. И об этом я думал, потому и колеблюсь. 2 рентгена в секунду, уже можно посылать автоматы». «Хорошо. Защитника на всякий случай лучше поднять наверх в ракету». После полудня небо затянулось тучами, и впервые с того момента, как люди попали на планету, начал идти мелкий теплый дождь. Зеркальная стена потемнела, по ее выпуклостям с шумом сбегали маленькие ручейки. Автоматы работали неутомимо, песчаные струи, рвущиеся из пульсомоторов, скрежетали и шипели на поверхности вырезанных плит. Осколки стекла взлетали в воздух. Дождь превратил песок в жидкую грязь. Черный втаскивал в ракету через грузовой люк контейнеры, наполненные радиоактивными обломками. Другой автомат проверял счетчиком герметичность крышек. Потом обе машины волокли уже очищенные плиты на места, указанные инженером, где в брызгающих фонтанах искр, выбрасываемых сварочными аппаратами, большие глыбы размягчались в пламени дуги, схватывались друг с другом и превращались в основание будущего помоста. Вскоре выяснилось, что строительного материала не хватит. Под вечер защитник снова выполз из ракеты и остановился напротив продырявленных стен. Зрелище было адским. Дождь все еще шел, он переходил в ливень. Неправильные квадратные солнца разрывали мрак ослепительным светом. Гул ядерных взрывов смешивался с тупым шорохом пылающих глыб стекла. Падая, они вспахивали почву, и тогда вверх рвались густые облака дыма и пара. Лужи дождевой воды испарялись с пронзительным свистом. Дождь вскипал в воздухе, не долетая до грунта. В высоте мириадами неподвижных радуг, розовых, зеленых, желтых, вспыхивали молнии. Угольно-черный в этом хаосе света защитник отступал, медленно поворачивался на месте, поднимая тупое рыло, и снова громы и молнии сотрясали все вокруг. «Это даже хорошо!» — заорал инженер в самое ухо координатору. «Может, их отпугнет такая канонада, и они оставят нас в покое. Понадобится еще минимум 2 дня». Его залитое потом лицо в башенке было жарко, как в печке, казалось ртутной маской. Когда они отправились отдыхать, автоматы снова вышли наверх и шумели до утра, таская за собой шланги песчаных насосов, грохоча плитами стекла. Около сварочных аппаратов дождь сверкал и искрился невыносимо яркой чистейшей голубизной. Грузовой люк глотал новые контейнеры с обломками, параболическая конструкция за кормой ракеты медленно росла, грузовой автомат и экскаватор работали под ее брюхом, ожесточенно вгрызаясь в склон холма. Экипаж поднялся на рассвете. Часть стеклянного строительного материала была уже использована на крепление штольни. «Это хорошая мысль», — сказал координатор, когда все собрались в навигационной рубке у стола, заваленного рулонами чертежей. «Действительно, если бы мы начали убирать стойки, кровля могла бы внезапно завалиться под тяжестью ракеты, и она не только грохнулась бы, но еще и раздавила бы автоматы».